Окей, шалом, здравствуйте. Здравствуйте всем, с кем мы знакомы. Меня зовут Эстер Фингентин, с кем мы не знакомы. И мы начинаем новую тему. Мы пока не знаем точно до конца рамку, но тема будет новая. И сегодня вы тоже будете работать, но дальше это будет еще больше работы, потому что эта тема, она больше практическая, чем теоретическая. Да, мы взяли как тему общения, тикшорет. Во-первых, кто-то замужем, кто-то не замужем, а тикшорет – это что-то, что мы встречаем не только в замужестве, как вы обратили внимание, да? Вообще, где еще, в каких еще областях жизни мы пользуемся способностью лейтакшер, способностью общаться?
На работе,
с друзьями,
с
родственниками.
При
съеме квартиры с родителями, тоже везде. На самом деле мы пользуемся вот этим способом, вот этим вот свойством человека, да, вот этим способом человеку общаться действительно везде. Вы замечательное слово сказали. Вы заходите в магазин, вы общаетесь с продавцом, вы заходите в автобус, вы общаетесь с водителем, вы это там, у врача и так далее. То есть у нас есть какая-то идеальная картинка мира, в котором в этом мире существуют профессионалы, которые вообще никак не реагируют лично, а просто вот они делают свою работу, да, абсолютно вне личности. Но я думаю, что все, кто когда-то сталкивались с реальной жизнью, понимают, что такого не существует. Мы реагируем на людей, люди реагируют на нас. Один и тот же человек с кем-то, ему хочется быть очень профессиональным, очень хорошим, очень помочь, другим ему хочется как можно скорее избавиться и не встретиться больше никогда. И понятно, что в каком-то смысле это круг. Понятно, что в каком-то смысле мы общаемся, с нами общаются, но... В общем, огромное количество успеха в жизни, ситуации, которые мы не зашли в сложные и так далее, зависит от того, насколько мы профессиональны в общении. То есть мы общаемся настолько много, настолько часто, что можно сказать, что это прямо люди отличаются друг от друга не на 100%, но на очень большой процент уровнем профессионализма в общении. До такой степени, что как Всевышний назвал наш вид, как наш биологический вид называется? Медабер. Да, то есть вы знаете, что в Торе есть все виды творения, они делятся по уровням, да, какой самый низший? Домем, да, неподвижный, ну, там, земля, я знаю, камни, там, воздух. Домем, следующий, цамех, он... Это растение, но интересно, что название, оно несет в себе суть. Да? А название несет в себе главное отличие. Растения отличаются от земли, например, тем, что они могут лицмох, тем, что они могут цвести. А земля не может цвести, поэтому это цемэ. Потом идут животные, которые называются хай. И тут интересный вопрос, что объединяет в себя понятие хай, что значит быть живым. Почему этот цветок не хай, хотя он вполне себе вроде бы с нашей точки зрения хай. А животное хай, да, то есть хай, у него есть выбор. У него, скажем, есть очень интересная такая тема, называется небуй, предсказание. Вот с какой точностью, на сколько лет вы можете предсказать, как поведет себя камень? Скажем, вы можете предсказать, как поведет себя камень через год? С какой точностью? Ну, очень высокой, да? Как поведет себя цветок через год? Достаточно. Не такой, как камень, но, скажем, если камень там 95%, то цветок 85%, или там 90%. А как поведет себя животное через год? Это падает примерно на 40%. Оно живое, оно, у него нет свободы выбора, но у него настолько большой уже репертуар жизни, там, что есть, что пить, что не есть, куда не пойти, с кем жениться, с кем разводиться. У него такой большой репертуар жизненности, всяких жизненных возможностей, понимаешь, такой хай, да? Что наша возможность его ленобот, наша возможность предсказать точно, что с ним будет, скажем, через год, и человек падает на... Ну, с точки зрения науки на 15%. На самом деле тоже неправда, потому что у человека есть свобода выбора. И это человек, который всю жизнь по накатанной дорожке, вот так, он может такое выкинуть, что... И чем, и как называется человек? Как называется вот этот вот человек? Мы сказали медабер. Человек не называется обладатель свободы выбора. Человек не называется... Ну, у меня большое, много идей, как бы я на месте Всевышнего могла называть человека. А Всевышний знает, что самое главное, что есть в человеке, то, что он медабер. Что это именно то, что микошер. Что это именно то, что связывает и дает возможность человечеству вообще быть. То есть, вы знаете наверняка, что там вот есть всякие дети, которые выросли вне рамки человеческого общества, да? Ну, там, не знаю, всякие маугли. Знаете, есть три вида животных, которые могут растить детей, знаете, да? Обезьяны, волки. И собаки, да. И дети, которые выросли вне рамки человеческого общества, если их вытащили позже 2 лет, они никогда не возвращаются. Делали очень много исследований, что не хватает. И выяснилось, что то же самое произойдет с ребенком, если он будет жить в семье, с ним не будут разговаривать. Есть родители, которые просто не понимают, что с ребенком надо разговаривать. Ну, они же маленькие, ничего не понимают, что с ним говорить-то. О чем? На высокоинтеллектуальные темы, о чем с ним говорить, да? Но это не будет точно то, но ребенок будет совершенно ненормативен, абсолютно. То есть я запишу пока как маленький пример, насколько на самом деле мы как личность строимся от того, что мы говорящие, от того, что с нами говорят, от того, что мы говорим. Ведь то, что мы будем здесь делать, мы будем... На самом деле вы все знаете, конечно. Все умеют разговаривать, я не сомневаюсь. Все умеют вступать в какие-то связи с другими людьми. Единственное, что мы хотим сделать, это или то, что вы знаете, перевести на более чуть-чуть осознанный профессиональный уровень, или, может быть, действительно какие-то там тонкости, которые, если вы чувствуете, что не работает, мы сможем разобрать, что там не работает, и как сделать, чтобы сработало, и так далее. Окей, теперь, кстати, вот интересно, человек называется медабер, да, человек называется говорящий. То есть самое важное, что есть в человеке для того, чтобы вообще общаться с другими людьми, это разговаривать. Какое наказание люди, которые не очень, скажем, понимают там, психологии или в Торе, любят больше всего применять? Прекращать разговаривать. Как вам кажется, как это? То есть почему? Вы понимаете, если человек медабер, то прекратить разговаривать – это самое жестокое. Прекратить тикшорет, прекратить общение – прекратить разговаривать, это как будто забрать вот это вот, ну, то, на чем мы вообще как люди можем общаться. Это самое противоестественное. Тем не менее, люди очень часто прекращают разговаривать. Как вам кажется, как вообще люди там оказываются? Что может заставить людей, как такая идея в голову приходит, прекратить разговаривать? Как мы можем помириться, если мы не разговариваем? Чтобы помириться, нужно разговаривать. Ну, чтобы что-то изменить, нужно разговаривать. А люди прекращают разговаривать. Как человека может туда занести вообще, прекратить разговаривать?
Они понимают, как это тяжело другому будет, хочет наказать.
Именно потому, что понимает, как тяжело другому будет, хочет наказать и выбирает то, что побольнее. То есть вы имеете в виду, что это делают только люди с такими садистскими наклонностями, которые ищут как бы побольнее?
Не совсем садистскими, а которые знают, как надо давить на больного.
Окей,
или,
хорошо.
Может быть, не всем людям очень тяжело не говорить, кому-то больше, кому-то меньше.
Жить вне социума, жить вне общения существу, которое называется говорящий, тяжело в принципе. Теперь есть люди, которые по каким-то причинам, знаете, как есть люди, есть люди, которые не позволяют себе, я знаю, там, любить. А то, теперь почему? Потому что есть такой, есть люди, которые все время присутствует такой страх, ага, я сейчас расслаблюсь, полюблю, а потом меня бросят. Также есть, точно так же есть люди, которые не любят разговаривать, они не доверяют. Окей, хорошо. Есть еще, идея, как это может быть, что люди прекращают разговаривать?
Мне нечего сказать, они уже забились в угол и молчат. Как бы они не могут, если, ну, я присутствовала в некоторых таких вот ситуациях, когда один слишком доминант, а второй совсем, ну, молчит, и он просто глазками моргает, покраснел. И все, он молчит. Он просто потерял дар речи, он не знает, что сказать, потому что он чувствует, что сила того, кто на него кричит, намного больше, чем его.
Да, я понимаю. Мы немножко о другом говорим. Люди говорят, все, раз так, я с тобой не разговариваю, все.
Ну, я такое не знаю.
А, ой, какая вы счастливая. Ну, скажем, мама с ребенком, муж с женой, жена с мужем. Ну вот мы про это говорим. Если уж не разговариваем. Есть еще какие-то идеи, откуда это может взяться?
Наказать.
Ну, понятно, да. Почему именно это наказание? Почему люди выбирают именно такое наказание? В общем, все жестко уверены, что люди садисты, которые ищут... По... Это... Не, просто... Но почему же люди выбирают самое болезненное наказание?
Полезно замолчать.
Вы просто не... А? Нет? На самом деле, классических причин, почему... То есть, вы поняли идею. Прекратить разговаривать... То есть, люди, у людей есть какая-то проблема в отношениях. Идея, что нужно это изменить, улучшить. Единственное, как может это улучшить, это разговаривать. Для того, чтобы... А люди прекращают разговаривать, чтобы улучшить отношения, которые можно улучшить только если про это разговаривать. И вообще других шансов никаких. Ну, теперь скажем, окей, мы будем разговаривать языком тела. Языком тела тоже разговор. Ну, какая разница как? Есть три основные причины, почему люди это делают. На самом деле, две очень похожи. Тфусет наагут и эргелим меабайт. Да? То есть, есть какие-то... Скажем, человек вырос в семье, в которой это был обычный способ решать проблемы. Чуть что, мама прекращала разговаривать. Все. Да. Или чуть что, папа уходил. И человек вырос в такой семье, ему кажется, что это самый естественный вид поведения. Теперь, в принципе, как бы для такого человека самое... Ну, самое простое, это чтобы он каким-то образом подумал, почитал, выяснил, что это не просто не помогает, это разрушает. На самом деле, те, кто переживали это в детстве, если вспомнят свои эмоции, что они, что, как им было и что они переживали, когда с ними такое делали, это обычно хорошо помогает понять, почему этого делать не стоит. Теперь проблема, когда у человека это уже входит в тфусет наагут, когда у человека это уже входит в обычное поведение, в привычное поведение, что он сам не замечает, как он уже там. Ну, это... Вообще, в общем-то, быть человеком и работать над собой, работать над своими качествами, то главное, ради чего Всевышний, по-видимому, послал нас в этот Гилгуль, да, где мы находимся сейчас, стать людьми лучше, исправить то, что в нас нужно исправить. Это как раз самая главная работа, это ловить свои привычные способы поведения и пытаться их поменять. Самая частая причина, я думаю, что, ну, если убрать идею о садистах, я как-то, я в нее, честно говоря, не верю, ну, ну, не знаю, может быть, я живу среди других людей, но я действительно не верю, что люди садисты. У нас у всех есть душа, душа – часть Всевышнего, Всевышнего – абсолютное добро. По-видимому, где-то то, что нами руководит, это что-то очень доброе. Нами руководит душа, которая часть Всевышнего. Мы любимые дочки Всевышнего, что вдруг мы садистами-то будем? Хотя, конечно, если у нас есть или... привычка из дома, или уже привычный стиль поведения, или то, что самое частое, это то, с чего мы начали, что у человека просто не хватает навыков общения, у человека просто не хватает знания о том, как общаться. Вот эта ситуация, которую вы описали, про одного, который нападает, и второй, который... Он приезжает говорить, но не потому, что хочет кого-то наказать, он приезжает говорить, потому что он просто не знает, что сказать, и не знает, как себя вести. И кто-то сказал, чтобы тебя услышали, нужно замолчать. На самом деле, это просто отмазка. Чтобы тебя услышали, нужно, чтобы тебя услышали. Как тебя услышать, если ничего не говоришь? Если тебя нет, как тебя услышат, кого услышат? Но человеку настолько не хватает вот этих вот обычных навыков, профессионализма. Мне кажется, лучше всего это называется профессионализм общения. Окей, а на что делится общение? Какие главные темы есть внутри вот этой темы общения? Окей, еще. Шалом. Очень, я думаю, что это все, ну, эмпатическое, оно это немножко уже узко. Вот совсем-совсем грубо, какие главные, на что вот такие самые большие, грубые отделы делятся тема общения?
Ну, типа, говорить глазами или говорить словами.
Ну, это вот вибрально-невибрально, хорошо.
Русский без слова.
Нет. В общем так, давайте, ладно. Что я имею в виду, вы правы. Видимо, я плохо вопрос спросил. Общение делится на то, как мы говорим. Как мы слушаем. Я не привыкла на доске по-русски писать, прошу прощения. Я стараюсь. И вы совершенно правильно сказали. А, невибральное, да. Что? Ну да, невербальное. А я что сказала? Я сказала, нет, нет слова верба, точно. Теперь на самом деле понятно, что невербальное. Оно связано с тем, как мы говорим, и с тем, как мы слушаем. Поэтому что? Фу. Я все-таки написала слово верба. Окей. Уже ничего. О, Господи. Так. Напишите мне кто-нибудь это ужасное слово, пожалуйста. Или я напишу на русском. О, Господи. Ешь. А говорите, слушайте, я что, правильно написал?
Да.
Почти. Окей. А я на филфаке училась когда-то. Это я, чтобы как-то оправдаться. Но давно. Окей. И это примерно то, что мы будем делать. Мы поговорим о том, как говорить, мы будем только слушать, мы говорим о том, как работать с невербальным общением. Вот с этим. Я это оставлю и буду подглядывать. Как это правильно. А, теперь, какая цель того, как говорить? Когда мы говорим, как можешь сформулировать, в чем цель того, что мы вообще вот это делаем, говорим? Чтобы нас услышали, чтобы нас поняли. На самом деле, это совершенно не банальный вопрос, потому что большинство людей говорят, чтобы сказать.
То есть такие, нет?
Какие? На самом деле все. То есть если вы попытаетесь засечь, скажем, завести такой дневник и засечь, сколько раз в день вы говорили, предварительно, реально задумавшись, как сделать так, чтобы меня поняли, чтобы меня услышали, чтобы вообще то, что я говорю, действительно дошло, а сколько раз в день вы говорите, потому что Остапа несет, потому что хочется высказаться, потому что хочется сказать. Это могут быть любопытные наблюдения. В реальной жизни абсолютное большинство людей говорят для того, чтобы поговорить. Как сделать так, чтобы меня услышали? Как сделать так, чтобы, когда я говорю, меня поняли?
Говорить на понятном языке. В другом человеке. Не только язык в плане, там, иврит русский, а другой часть тебя понял.
Замечательно.
Четко сформулировать.
Четко. Еще. То есть
зависит от того, кому мы говорим. Зависит от того, что мы должны сказать. Тому, кому мы говорим.
Да. То есть я могу поймать любую из вас в тихом месте, прижать к углу и начать говорить то, что я хочу, и если я буду четко формулировать мысли, говорить на понятном вам языке, то вы сразу станете очень заинтересованы в той теме, о которой я собираюсь поговорить.
Я не знаю, в чем вопрос, но
у вас есть ответ. Вы понимаете, как мы разговариваем?
Мне кажется, ответ, возможно, я поймала другие, если я прав. Мне кажется, самое главное – это обстановка правильная. Вот очень важна обстановка. То есть ты можешь с очень правильной, верной идеей подойти в неправильный момент и все разрушить. То есть очень важно поймать правильный момент.
Окей, чудесно. Еще.
И даже часто поэтому идеи, которые далеко не гениальные, далеко не хорошие, если сказать в правильный момент, когда и человек в хорошем настроении, когда комфортная ситуация, тогда идея может попасть в струю, если ее правильно. То есть идея сама может быть далеко не гениальная, если ее в правильный момент сказать.
То есть нужно бегать за человеком, ловить, когда у него улучшится настроение, и тут быстренько свою идею. Окей. Еще есть? Что еще можно? Вы все, что вы говорите, сами здесь совершенно замечательно. Все, что вы говорите, абсолютно правильно, замечательно. Что еще нужно, чтобы меня услышали?
Что,
то есть, давайте, хорошо, давайте остановимся на этом.
Сказали, если вы
хорошо.
Условите тепло, может, я не хожу в изоляции.
Я вам больше скажу, даже если вы, может быть, там в какой-то момент жизни захотите меня слушать, но если я вас ловлю в углу, скорее всего, вы не захотите меня слушать. И, окей, значит, у нас остается вопрос, что сделать, чтобы меня захотели слушать, или что, и что сделать, чтобы у того, кто слушает, было хорошее настроение, чтобы даже не самые гениальные идеи как-то там сработали.
Подарить что-нибудь.
Подарить что-нибудь? Это вообще это шикарный вариант. Я себе представляю, каждый раз, что мне нужно кого-то коллеге по работе что-то сказать, я ему что-нибудь дарю, и пока он в привычку войдет. Окей.
Ну не только же по принципу, я тебе сейчас что-то заинтересую интересной темой там, или подарю что-то. Нет, просто ну как любой момент должен быть. Просто как манера разговора, момент, ну как бы чтобы человек как бы мог тебя слушать. Это же не то, что хорошее, я не говорю ни с кем плохое настроение, нет, но если я, например, занята, если я там пишу, допустим, что-то там важное, как бы у меня неплохое настроение, почему нет, но я не готова слушать.
Замечательно. То есть мы сейчас начинаем сначала с тикшорот не такого каждую секунду, а с тикшорот такого более. Мы начинаем, естественно, с разговора, что мне надо с человеком о чем-то серьезно поговорить. Вот мне надо с человеком поговорить, да. Неважно, кто это муж, это сотрудник, это друг, мама, там, неважно кто. Мне с человеком поговорить. Вот смотрите, если мы возьмем, например, вот сейчас мы общаемся более профессионально, там, мы сейчас действительно общаемся на каком-то более немножко профессиональном уровне. Что здесь сделали для того, чтобы мы могли с вами общаться? Вот если взять лекцию за пример того, что... Вот смотрите, есть определенное количество людей, мы даже не знаем сколько, которые сейчас находятся вот здесь и говорят на эту тему, все вместе.
Вам сказали тему.
О! Первое. Вам заранее сказали, о чем будет общение. Вас никто не зажимал в темном месте. Вас никто насильно... То есть это то, что происходит очень часто. Как на самом деле, это одно из правил, как нам хорошо отличить, мы общаемся, потому что нам хочется что-то высказать, или потому что нам важно нас услышать. Тот, с кем я собираюсь разговаривать. Насколько ему хочется пообщаться о том, о чем я хочу с ним поговорить, или что я хочу ему высказать, или в чем я хочу его убедить и так далее. Насколько он вообще заинтересован об этом со мной говорить? Насколько это его тема, может, только моя? Для того, чтобы человек был в хорошем настроении, для того, чтобы человек был заинтересован, ему не надо дарить подарки, но нужно придумать какую-то рамку, где он будет чувствовать, что у него тоже был выбор об этом поговорить. Причем до такой степени, что даже примитивное «слушай, я бы хотела с тобой поговорить на такую-то тему, когда ты можешь?» И у человека есть хотя бы ощущение выбора, там, что там время он выбирает. Кроме всего прочего, это тоже очень такое примитивное уважение к другому. Скажем, я хочу поговорить с людьми на какую-то тему. Я там сижу, чего-то думаю, готовлюсь, выстраиваю логические цепочки, думаю, как мои негениальные идеи представить в самой гениальной форме и так далее, да? Теперь человек, нохет на иврите это называется, как это можно сказать? Вдруг приземлился. Он вообще посреди жизни вдруг тут оказался. И я со всей своей подготовкой на него. И он чувствует, как та самая женщина, даже не надо кричать. Но это очень нечестно, это очень неравноправно. Он вообще об этом подумать не успел. Он даже не знал, о чем мы говорить будем. А я такая вся подготовленная. И он себя чувствует. Это, скажем, почему, когда делают в каких-то фирмах собрания, чтобы что-то решить, обязательно всем заранее рассылают тему. На самом деле нет, потому по-честному не для того, чтобы они так сильно подготовились. По-честному для того, чтобы когда человек, зная заранее тему, придет, его внутреннее ощущение будет: да, да, я знал, значит, я готов слышать. Это работает совершенно на всех уровнях, вообще во всем. То есть любой разговор, который хоть немножко для меня серьезный, который хоть к чему-то может привести, мне сначала нужно с людьми договориться. Вот заранее, теперь есть ли возможность, скажем, у вас был выбор прийти, не прийти. Вы знали тему, вы могли прийти или не прийти. У вас был выбор. То есть вас точно не зажигают, не зажимают в темной стенке. Что? Окей. Что? Что, да? Я не знаю.
Я многих не знаю, поэтому зажать я не могу.
Ты себя чувствуешь главным зажимателем, не отвлекай меня, пожалуйста. Нет, просто такая живая реакция на идею, что никого не зажимают. Хорошо. Что еще происходит, когда, скажем, вот общение более профессиональное. Вы совершенно правильно сказали место. Очень важно место. То есть если мы пытаемся общаться на одной ноге, на бегу, на лету, то шансы, что общение не сработает, естественно, очень много. На самом деле, часть профессионализма в общении, первая часть профессионализма в общении, это знать, как общаюсь я. То есть при том, что главная цель говорить, это чтобы меня услышали, чтобы меня поняли, но мне нужно понять, как я работаю, как я, ну, как я в общении. Мы сейчас можем сделать такое маленькое упражнение. Стулья, например, простая вещь, стулья. Есть целая теория про стулья, может, вы знаете. Там вы куда-то приходите, а там стулья такие низкие, такие разлапистые, такие мягкие. Сел уже не встанешь, коленки выше носа. Все равно не встанешь. Официант еще. Или, например, вы приходите куда-то, а там стул, знаете, такая палочка и такое маленькое сиденье. Куда буквально одной ногой. Что этот стул вам говорит? Сказала, закончила, пошла. А? То есть, на самом деле, это уже прикольно. Есть психология стульев. То есть, в зависимости от того, что я хочу добиться, такое, там, например, в приемную какого-то большого человека низкие стулья, это чтобы человек, пока он встанет, пока он себя оттуда достанет, он уже войдет в кабинет в правильном состоянии. Такой униженный, такой никакущий. А там такой весь сидит в большом кресле. А ему такой жесткий. Ну и так далее. То есть это... Если я хочу, чтобы можно было поговорить с людьми, мне надо, чтобы им было как минимум, чтобы эти стулья, они были как минимум удобны настолько, чтобы не занимать ваше внимание от меня. Типа, на самом деле мне не нужно, чтобы стулья были слишком удобны. У меня один раз была страшная история. Я летела ночь, прилетаю, и мне поставили лекцию... Прямо с утра. Вот я целую ночь летела, и там, скажем, через час у меня уже лекция. Все нормально. Все было нормально до момента, что я увидела, как они построили зал. Они построили зал, там много людей, а мне поставили, знаете, кисемина алим, такое шикарное, огромное кожаное кресло с такой штучкой для ножек, и оно еще качалось. И я поняла, что или лекция, или кресло. Если я в него сяду, во-первых, конечно, меня уже туда никто не достанет. Но я точно ничего не скажу. Оно было очень удобное. Оно на вид... То есть я вам... сразу после лекции, первое, что я сделала, я в него нырнула. Но пока была лекция, я им сказала, ребят, хоть табуретку. Они говорят, ну как же, оно удобное. Ну да, удобное. Это минус такой, удобное. Не всегда удобное, это плюс. Теперь, кроме того, на каком стуле мы сидим, очень важно, мы сейчас сделаем такое небольшое упражнение. Разбейте, пожалуйста, на пары, у вас будет задача. Попробовать поговорить друг с другом. Буквально по 2-3 фразы. Вы поняли, сейчас мы начинаем вот с этого. Потом будем про это, потом про это. Это наш план работы. Естественно, не все сегодня, но это то, что мы собираемся. Теперь я напишу задание. А вы поделитесь на пары и их сделаете. Значит так. Три задания. Первое задание. Понятно, в чем заключается? Сесть друг другу спиной и разговаривать. Буквально по 2-3 фразы друг другу. Засечь ощущения. Второе задание. Поставить стулья где-то 90... Ну, не лицом, а вот таким углом. Я не стала стараться рисовать. 90 градусов примерно друг к другу. Представляете, да? Не вот так и не спиной, а вот так. Да. А?
Как счастье.
А, значит... Нет. Друг к другу. Вот так. Под небольшим углом. Вот так. Окей? Третье задание. Вот это стул и это стул. Поставить их максимально плотно. А потом выяснить, на каком расстоянии вам удобнее всего разговаривать. Может, вам вот на таком и удобно. Может, нет. Окей, вперед, пожалуйста. Меня будут интересовать, как вы понимаете, результаты исследования, а не движение стула. фразы. Вперед, вперед, давайте. Нет, спиной. По 2-3 фразы, девочки, давайте. И вплотную, и еще. Если удобно вплотную, значит все, закончили. Если нет, то тихите на таком расстоянии. Две буквально 2-3 фразы и раздвигайтесь или сближайтесь. Ну, вы нашли свое идеальное расстояние, вам удобно. Девочки, давайте еще 2-3 минуты и возвращаемся. Коля, кого? Все? Давайте, возвращаемся. Так, девочки, все, пообщались. Давайте. Окей. То есть, смотрите, на самом деле, для того, чтобы у нас получилось общаться с кем-то, мы сначала должны знать, как, что мы сами переживаем, когда мы общаемся. Как, что мы сами чувствуем, где нам удобно, где нам неудобно, как нам уютно. Как было общаться тяжелее всего? Спиной? Всем было тяжело общаться спиной? Расскажите, пожалуйста, как вы разговариваете по телефону?
Да, не так тяжело, просто когда чувствуешь, что сзади человек, как-то хочется повернуться.
Это ужасно интересно. Мы все верим, мы все, кто живут в сегодняшнем мире, верим, что нас общаться по телефону – это самая естественная вещь в мире. На самом деле, вот это вот общение спиной – это классически, когда, скажем, делают тренинги для людей, которые сидят на телефонах доверия, их вот так сажают спиной и вот так их тренируют. Потому что это самое близкое, что можно сделать живым людям, чтобы показать, как, что чувствуют люди, когда говорят по телефону. Мы друга не видим, мы не дотрагиваемся. Ну, вот все вот это, да? Но мы же говорим. Ну, есть какие-то... Окей, слышимость не всегда идеальная. Может, не так, ну, это абсолютная модель, вот когда мы говорим друг без друга. И обратите внимание, что даже мы настолько все тренированные говорить по телефону, даже нам всем это было самое неудобное из всех...
возможности подойти к человеку, плюс там, например, образ поговорить, посмотреть ему в глаза. Даже, например, Аня сидит сзади меня, я как бы понимаю, что она рядом, но меня ограничивает то, что я не могу к ней повернуться и посмотреть.
Окей, то есть в любом случае мы видим, что то, что мы человека видим, то есть то, что мы можем сделать кеширайн, да, мы можем сделать, посмотреть на человека, то, что мы можем видеть его реакции и так далее, то есть то, что у нас было написано невербальное общение, которое я с трудом написала с вашей помощью, вот это вот самое оно, насколько большую роль оно играет, насколько много оно дает. Окей, что было самым легким?
Я хотела просто прокомментировать. Мне, кстати, кажется, что не в этом дело. Я думаю, что это как раз телефон и все дело привычки. вот к телефону мы привыкли, поэтому это теперь удобно. Но на самом деле, если бы мы сидели спиной друг к другу и при этом нам дать телефон в руку, и стало бы резко удобно это. То есть говорить вот просто...
На самом деле, по телефону это неудобно. На самом деле по телефону неудобно. Но когда мы говорим, есть вещи, к которым мы привыкаем. И привычка делает их настолько, мускама называется, привычка делает это настолько договоренно. Ну, мы договорились, что это нам удобно, мы договорились, что это нормально. Сейчас, когда у вас были рядом варианты общения, когда вы людей видели или могли дотронуться, и варианты общения, когда вы говорили, не видя и не дотрагиваясь, сейчас это все очень чувствуется, насколько это на самом деле неудобно. А когда мы вернемся к нашей обычной жизни, где мы договорились сами с собой нормально, вообще так и надо, класс, по-другому никак, то, конечно. Окей, как было удобнее всего? Вам был удобно второй вариант?
Мне было удобно и второй, и третий вариант.
Окей, как было удобнее всего?
Лицом.
Лицом? А на каком расстоянии? Кому-то было удобно, когда вы дотрагивались? На самом деле это очень интересно. Сейчас, одну секунду. Сейчас, девочки, закончат. На самом деле это очень интересно, что есть очень большая разница реально, с кем мы общаемся. То есть, если вы общаетесь с человеком, который в вашей системе ментальной, в вашей культурной системе, с ним нужно дотрагиваться или с ним нормально дотрагиваться, общение пройдет лучше всего именно, если будете дотрагиваться. Например, замужние среди нас, если вам нужно... какие-то серьезные темы общаться с мужем, и это можно в этот момент, лучше всего каким-то образом дотрагиваться, это очень-очень помогает. Если этот человек в моей системе ментальной, я не должна до него дотрагиваться, это будет очень мешать. Это проблема, когда общаются люди разных менталитетов. Скажем, там есть фрадимы, у которых принято обниматься, целоваться, даже незнакомых людей обнять, показать там большую радость. Нет, очень классно. И скажем, да, и нормальные ашкенази, которые держат свои арба амоты, держат свои 2 метра, и те, кто залезают в его 2 метра, они просто нарушили личное пространство, и человек прям мороз по коже чувствует, когда ему перешли его личное пространство. Теперь, обратите внимание, это очень важно про себя знать. Например, есть люди, которые, когда кто-то нарушает их личное пространство, они как будто делают, они реально делают шаг назад. Собеседник это воспринимает как? А? Как отталкивание, как обиду, как то, что да, меня оскорбили. Ну, все что угодно.
Ну, даже не так обязательно именно как обида. Но, например, я такой человек. Я не очень люблю, что, особенно если это мало знакомый мне человек, он очень близко ко мне или сидел, или как-то пытался меня дотронуться. Ну, как бы я не начну на него орать, кричать, но как бы, ну, мне не очень удобно. То есть я действительно всегда вот отодвигаюсь. Да. Просто потому, что я не воспринимаю.
Да. Теперь, если я это про себя понимаю, как вы, если я про себя это понимаю, то я не должна это делать спонтанно. Когда вот, спонтанное движение назад, человек воспринимает, скажет, может, меня пахнет плохо, что со мной не так? И если я это озвучиваю, говорю, ой, извини, слушай, мне, чтобы лучше человека видеть, воспринимать, мне нужно вот такое расстояние, мне так легче общаться, никто на это не обижается, никто это не воспринимает плохо, никого это не затрагивает. Но мне нужно понимать про себя. Мне нужно... На самом деле, вот таких вот вещей... Что еще мне нужно понимать про себя, когда я общаюсь? Это очень интересно, например, проследить про себя. Вы сказали, что человеку нужно говорить на его языке. Проблема, что автоматически я начинаю говорить с любым человеком на своем языке. И, как вы правильно сказали, это не зависит, иврит или русский. Например, человек, которому удобно, чтобы к нему обращались тихо, спокойно, размеренно, с паузой между словами. И ему кажется, что так это очень понятно и четко. Но, возможно, собеседник, с которым говорит, он совсем так не воспринимает. Это не его язык. Или человек, который, знаете, это древний анекдот, когда еврею первый раз показывают телефон и говорят, смотри, ты рукой держишь трубку, а ты набираешь номер. Он говорит, а говорить чем? А если человек говорит руками, ему кажется, что это самое понятное и самое доходчивое. То есть, когда мы говорим про говорить с человеком на его языке, нам нужно, если это один человек, нужно понять, на каком языке он говорит. Но для того, чтобы это понять, нужно говорить свой язык. Иначе я даже не знаю, в какую ловушку меня ведет куда меня ведет, что для меня самое естественное, что мне кажется самым простым и самым вообще само собой. Пока я этого не понимаю, я не пойму, куда мне, естественно, хочется. А на самом деле, да, очень... Вообще, что важнее в том, что мы говорим? Что важнее, что или как? Это ужасно обидно, но если у нас не будет хорошего «как», никто не услышит нашего «что».
Если у нас хорошее «как», а что у нас прям, ну, Google прям ужасно, прям.
И вот, если ты говоришь, что это приятно, и как бы, то я буду слушать
это. Как это не да?
Думай о том, что...
Конечно, из уважения к себе стоит, чтобы у вас там было и что, и как. Но если классное «как», Раф Коэн... Он говорит такую вещь, что он ну, очень часто слушает лекции в машине, а потом садится и записывает коротко, что слышал. И он говорит, что у него бывает, что он всю дорогу берет как будто секунду, даже дорогу двух часа. Такая лекция увлекательная, вообще обалдеть, как интересно. Потом садится записывать, записывать нечего. Человек очень... Он прекрасно, всегда первый звонок, напоминание всем, кто еще не включил звук. Человек шикарно говорил, не сказал ничего. Говорит, бывает лекция, что на иврите называется халумит. Знаете, что такое халумит? Вообще лекция как сон такая прекрасная, в смысле усыпляет каждого, как на ходу. Что лекция, кажется, и поездка длится, и длится, и закончиться не может, и правда нельзя такое за рулем слушать, потому что вырубишься. И он приезжает, думает, ужас, какая лекция. Но когда он начинает записывать, оказывается, что там идей огромное количество. Но ты их не можешь воспринять, если нет как. Если нет как, ты их просто не можешь воспринять. Естественно, в идеале мы хотим, чтобы было и что, и как. Но для того, чтобы общаться, сначала нужно говорить про что. А? Слегка про как? Про как?
Что важнее? Все-таки, наверное, 50 на 50? Даже, допустим, вы сейчас, да, приятный человек, хороший голос, да, приятно для восприятия, ну, допустим, бред. Ну, вот как бы, например, для меня. То есть, честно, я рада, что вы приятны, но мне, допустим, неинтересно. И даже наоборот.
Если бы я сегодня, если бы я все это время сидела и рассказывала анекдоты. И короткими фразами привязывала анекдоты к заданной теме. Я вам обещаю, что абсолютное большинство вышли бы с восторгом и с полной уверенностью, что они вообще очень полезно провели время. Если бы они потом попытались для себя выяснить, а чему конкретно мы научились, что конкретно мы поняли, они были бы в проблеме. Но они бы не взяли проблему со мной. Они бы взяли проблему ее. Вот что же я не записывала? Надо было записывать. Что-то такое интересное было, я не записывала. Ну или что-нибудь такое. Да.
Я просто хотела сказать, у меня буквально вчера была ситуация, что два человека при мне поссорились, и у одного... были... Это немножко не та ситуация, похоже, но... Ну, ты поняла, чем я. В общем, у одной была потрясающая идея, я ее понимаю, я с ней, в общем-то, согласна, но человек вышел из себя и вел себя, ну, просто не подавал вот это «как», оно было ужасно. И никто не мог, кроме меня, слушать. Я поняла, о чем речь, но все остальные не понимали и не смогли воспринять эту идею. Хотя идея была, и она правильная. Вот. А человек, который был спокоен и спокойно доносил свою идею, его все поняли и слышали, хотя, ну, по правде, если я была со стороны, я со стороны, как бы, у меня нет интереса ни к одному, ни ко второму, но тот, который вышел из себя, хотя вот, подача была неправильной, и поэтому никто не понял.
То есть у нас есть несколько вещей еще, которые связаны с тем, как мы говорим, то, что зависит от нас, чтобы другой мог услышать. И я воспользуюсь вашим примером, это можно разделить, я воспользуюсь вашим примером чуть-чуть позже. Теперь есть одно из первых правил в том, как говорить, да, как говорить, особенно когда темы не совсем простые, заряженные, эмоциональные и так далее. Это, наверное, вы знаете, есть правило «я сообщение, ты сообщение». Что о чем говорит правило «я сообщение, ты сообщение»? Не-не-не, это фидбэк, это подождите, это сегодня уже не успевает. Один из самых таких базисных приемов, когда мы говорим о том, как говорить, называется «я сообщение, ты сообщение». «Я сообщение», посмотрите, это я считаю третий абзац, окей? «Я сообщение», сообщение – фраза, которая начинается с «я», и «ты сообщение» – фраза, начинается слово «ты». Теперь любое сообщение, которое начинается с «я» в любом мал-мальски эмоционально заряженном разговоре, воспринимается нейтрально, чаще всего. Тебе, конечно, можно, я тоже, выпендрить так, чтобы было другому больно, но это сложно сделать. Любое сообщение, которое начинается на «ты», воспринимается как оскорбление, как... Помните, по-русски была фраза «иду на ты»? Ну, как попытка давления и так далее, и так далее. Окей, например, посмотрите примеры. Ты сообщение, тебе нет до меня дела, ты меня только используешь. Я сообщение, я часто чувствую себя используемой, я в тебе нуждаюсь, в твоей заботе. Понимаете разницу? Ты сообщение, ты врешь, я сообщение, мне трудно поверить. Ты сообщение, ты не прав, я сообщение, мне трудно согласиться. Опять, вы поняли, это можно использовать абсолютно везде. С мужем, ребенком, на работе, с друзьями, где угодно. Ты сообщение, ты поступил глупо, бестактно, безответственно, легкомысленно, мстительно. Я сообщение, я думаю, что не стоило так поступать. Окей, давайте опять на пары. Лучше, можете как угодно, сейчас время. По-хорошему, конечно, надо делиться на разные пары, но давайте, на любые пары и вперед. У вас есть список ты сообщений, которые нужно исправить на я сообщение. На пары, на тройки, как угодно, давайте. Обсудите. И запишите лучший вариант на ваш, с вашей точки зрения. Да, вот это. Упражнение исправьте. Упражнение написано исправьте. И там список ты сообщений, которые нужно исправить на я. Все? Дамы, да, пожалуйста. Возвращаемся. У меня проблема наоборот. У меня столько всяких идей, чего можно засунуть в каждый урок, в смысле что? Что я боюсь, что мое как оно, конечно. Можно было бы расслабиться и дать вам поиграть подольше, но мне очень хочется еще что-то успеть. Окей. А? Давайте постепенно, давайте по очереди. Окей. Ваши варианты на «ты меня унизил». Я чувствую себя униженной. Окей. Чем лучше я чувствую себя униженной, если бы вам сказала подружка, я чувствую себя униженной, чем это лучше, чем ты меня унизила? И что я чувствую с этим? Что меняется в моем ощущении?
Я думаю, что когда ты можешь сказать человеку, что вот ты меня унизила, да?
Это обвинение.
Он чувствует, да, что ты на него нападаешь, он как-то...
Это при этом ты меня унизил, это как сказать, квиятув, да. Это ты, как будто ты без сомнения устанавливаешь истину. Ты такой нехороший человек, унизил меня. Когда я говорю, я чувствую себя униженной, я рассказываю о своем состоянии, но это ничего не. Ну, я не говорю ему, что он.
Хороша такая передача ответственности. По факту во всех этих предложениях, даже пример, идет тебе не до меня дело, и я себя чувствую. То есть в первом варианте я на себя накладываю, во втором я на себя иду. Но всегда.
То есть вы считаете, что если я говорю, например, я чувствую себя униженной, то я беру на себя ответственность,
да,
за свое
чувство? Я себя чувствую, это мое восприятие.
У кого еще, когда он чувствует, что он скажет человеку вместо того, что, например, ты меня унизил, я чувствую себя униженной, он забирает себе ответственность? Окей, во-первых, мы начали с того, что люди очень плохо поддаются пророчествованию, и действительно люди бывают разные, но... Нет ничего, что верно всегда. Вообще нет ничего, кроме Торы. Это не Тора, кто не обратил внимания? Это не из Торы. Говорить с другими людьми так, чтобы это было красиво, и чтобы человек захотел воспринять и мог воспринять, это из Торы. До такой степени, что, например, Авва Ирухам Лейбович, он посек, что это гидур мицва, что это ной мицва, что это мицва не меньше, чем когда ты покупаешь этрог, постараться, чтобы он был красивый, или когда ты покупаешь там одежду на шаббат, постараться, чтобы она была праздничная. Можно купить одежду на шаббат некрасивую? У нее нет смысла. Она, ну, раз на шаббат, должна быть красивая. Ты покупаешь, вы понимаете, да? То же самое говорит Рав Рухенбергович, что когда ты общаешься, ты обязан позаботиться, чтобы тот, с кем ты общаешься, ему было приятно с тобой общаться, иначе нет смысла общения. Теперь, минутку.
Можно, пожалуйста, записать эти слова? Я хочу некоторым людям прям цитату.
Вы снимите, да будет на сайте. Вы захотите, залезете. А. Ну, видите, хотя бы что-то в этой лекции уже было тоже что. То есть говорить с другими людьми так, чтобы... Он до такой степени, что он пишет, что если даже ты пишешь письмо, надо стереть, ты обязан писать его понятным почерком. Потому что письмо – это вид общения, и если человеку будет даже неприятно смотреть на то, что ты ему написал, это похоже на то, что ему было бы неприятно слушать, как ты с ним говоришь. До такой степени. И это мицва. Теперь, если я вижу, что человек готов только... Вот, ну, по-другому не работает, да? Таких людей немного, но такие люди есть. Очень интересно тоже послушать свой тон. Правильное «я»-сообщение не должно нести ни капли вины. Правильное «я»-сообщение должно нести сообщение. И это очень большое... Это очень большой профессионализм вообще в общении. Не перегружать... Не всегда перегружать эмоциями. Когда мы говорим какую-то фразу с уже яркой эмоциональной окраской, там я чувствую себя униженной. Или я чувствую себя униженной. Я чувствую себя униженной. Я сейчас могу с такое количество всяких возможных эмоциональных окрасок сыграть, я чувствую себя униженной. Но это не эта фраза, это то, что у меня внутри. Теперь когда я говорю человеку, я чувствую себя униженной, я хочу сказать на самом деле что? Я хочу сказать, смотри, я хочу, чтобы ты задумался о том, как ты себя ведешь, и чтобы ты меня понял. Не просто сейчас сказал, окей, детка, давай, я не буду тебе делать то, что ты не хочешь, чтобы ты от меня отстала. А чтобы человек задумался, что мне мешает. Скажем, если это муж и жена, или если это сотрудники, которые много лет или много времени быть вместе. Это самое главное. Что ж человек от меня отмахнет сейчас? Ладно, ладно, только успокойся. Это что-то одно. А если человек врубится, что происходит, это что-то совсем другое. Если я себя чувствую униженной, если я это говорю информативно и как бы раздумывая об этом, то я приглашаю к диалогу. Я как будто открываю человеку дверь, подумай со мной вместе. Знаешь, я сейчас чувствую себя... Знаешь, мне вот сейчас как-то вот мы говорили, мне этот разговор очень неудобно. Я чувствую себя униженной. Ну, и три точки. Не...
А человека должны интересовать,
там,
в таком случае, твои ощущения?
Вы знаете, я думаю, что...
Действительно, чтобы...
Скажем так, давайте разделим. Если я столкнулась на работе с сотрудником, которого абсолютно пофигу мои ощущения. Кстати, это красивое слово «нафиг», да, это на арамейском. В переводе значит «идите туда». Поэтому мы спокойно этим пользуемся. И корень пук. На арамите фиг это идти. Вот, в общем, просто, чтобы, не дай бог, не подумали, что я использовала неприличное слово. Если человеку, скажем, с которым я работаю, и ему все равно на мои эмоции, на то, что я чувствую, мне будет тяжело с ним работать, но я справлюсь. Пытаться строить личные отношения с человеком, которому абсолютно пополам на мои эмоции, сложно. И это, если этот человек действительно мой близкий, например, муж, то очень часто женщине кажется, что ему все равно на ее эмоции, а там просто есть несколько слоев, и она чаще всего это вот ощущение женщины, что мужу все равно на мои эмоции, оно возникает, когда женщина настолько яростно эмоционально реагирует, что он каждый раз чувствует себя уже раз, два, три, он себя чувствовал таким виноватым и таким неправым, и вообще таким уродом, что он вообще портит жизнь этой несчастной женщины, что он начинает защищаться с первых звуков. Фразы не было. Но это не значит, что ему все равно, это значит, что он защищается. И через это мы пробиваемся, опять-таки, как раз тем, что меняем «ты»-сообщение, обвиняющее, на «я»-сообщение, сообщающее. И прямо представляете себе три точки в конце, открывающие диалог. Окей, как вы поменяли «ты ведешь себя неуважительно по отношению к гостям»? Например. Очень красиво. Обрати внимание, мы не одни. Обрати внимание, это ты. То есть это чистое ты сообщение. Завуалированное, но... Да, а я обратила внимание, что я тут... Окей, хорошо. Окей, вот этот вариант был замечательный, спасибо. Ну, вообще все варианты прекрасны. Ты меня выводишь из себя.
Мне кажется, я становлюсь неудовлетворенной.
Замечательно. Есть еще варианты? Я взбесилась. Прекрасно. Окей. Да, вот это как раз, я думаю, я взбесилась, это как раз вариант, который может подвинуть человека, сказать, сама взбесилась, сама успокаивайся. Да. Да.
Я думаю, в этой ситуации я бы сказала, мне очень плохо.
Мне плохо. Вот, опять, смотря к кому обращаетесь, но если вы не хотите, чтобы люди почувствовали... Очень хороший вариант, но я тут маленькое замечание. Если вы не хотите, чтобы люди почувствовали обвинение, теперь есть очень прямая цепочка. Человек чувствует обвинение, он пытается от этого обвинения защититься. Лучшее средство защиты – это нападение. Это, ну, и потом вдруг человек говорит, вот сама с собой разбирайся. То есть, если мы хотим, чтобы нас услышали, в первую очередь нам нужно обеспечить себе, чтобы не прозвучало обвинение. Поэтому, может быть, стоит проверять, насколько эмоционально заряжен, насколько сильным словом я пользуюсь. Просто стоит.
Да,
окей.
Эмоционально.
На самом деле, если вы можете использовать перемену «я сообщение» на «ты сообщение», то те секунды, которые вы используете, чтобы перестроить фразу, они дадут вам вот этот вот... На самом деле, это ужасно интересно. Гнев, например, самая сильная эмоция – гнев. Гнев действует на человека вот в таком совершенно мозги расшибающем варианте максимум от 2 до 7 минут. Максимум. То есть, если вы чувствуете, что вы сейчас не можете ничего сказать правильно, потому что вы лучше убьете, а потом что-нибудь подумаете, как это правильно объяснить, достаточно отвлечься, выйти, извините, в туалет сходить на 2, максимум 7 минут, и вы будете в состоянии думать про «ты» сообщение, про «я» сообщение, про то, насколько эмоционально... Это люди не... Ну, человек, у которого гнев длится больше 7 минут, это очень-очень редко, это уже говорит о чем-то определенном там в его состоянии. И мы возвращаемся к началу урока.
Да, прекращение общения.
Прекращение общения.
Потому что я хочу наказать. Если я хочу успокоиться, чтобы я, наоборот,
себя вот. Не наказать. Замечательный вопрос. Обратите внимание. Есть люди, которые знают про себя, что когда они в гневе или когда они в таком состоянии, они могут так нахамить, что им потом самим от себя противно будет, но в этот момент они не сдержатся. Самое лучшее, что можно сделать, это на берегу. То есть, когда я в спокойном состоянии. Договориться, неважно, опять, с любым человеком, который для меня важен, общение с ним важно. Знаешь, я себя знаю, у меня иногда бывает, я так сержусь, что я могу такого наговорить. Давай договоримся. Иногда я просто должна несколько минут передохнуть. Если я тебе скажу посреди разговора, слушай, я вот сейчас на 5 минут выйду, я вернусь, мы поговорим, это потому что я чувствую, что мне нужно успокоиться. Потому что если вы в таком состоянии, в таком горячем разговоре, вдруг говорите человеку, все, прекращаем разговаривать, я пошла, то вы-то пошла, а он пошел за вами. И пытается выяснить, куда пошла, чего пошла. Теперь, ладно, если женщина, мужчины не такие приставучие. А если наоборот? Если это он сказал, все, я пошел, женщина точно с него не слезет? Женщина точно от него не отцепится? Пока он действительно реально не взорвется окончательно. А после того, что я пошла, я уже взрываюсь чувством вообще полного... Я все сделала, что могла, даже пыталась уйти, не дал. На! Поэтому в идеале нужно это обсудить на берегу, обсудить это в спокойной обстановке, просто договориться, просто сообщить, что у меня есть такая особенность, да, мне это, это не то, что я не хочу с тобой разговаривать, мне нужно вдохнуть, выдохнуть, передохнуть, я вернусь, договорим. Да.
Есть еще такая техника, мне вот, например, очень помогает, 10 секунд называется, как в момент, когда ты хочешь вот все перевернуть, порушить, сказать все, что ужасная вещь, считаешь, на самом деле, вот реально, про себя сейчас 2, 3, okay. На самом деле уже на тройке, все прошло. Ну, до 10, чтобы дойти, это же нужно быть не такой злой. Но и
очень редко. Вот один раз в жизни всего лишь я досчитала до 10. Обычно досчитываюсь до 5, уже все проходит.
Это на самом деле, да.
Не обязательно останавливать разговоры, куда-то уходить. Просто, ну, вот не говорите это слово.
Мы сейчас говорим про гнев. Вы говорите про трудную реакцию. Мы специально взяли самый крайний вариант гнева. То, что вы говорите, это очень хорошо. Кстати, вот эта вот техника по поводу «не отвечать сразу», она тоже совершенно замечательно работает в любом диалоге. Люди очень тяжело переживают, когда разговор идет как пинг-понг. То есть человек что спрашивает, тут же отвечаешь, тут же отвечаешь, тут же отвечаешь. Теперь ты, когда тут же отвечаешь, чувствуешь себя просто гением. Вообще тут же отвечаешь. Если вы обратите внимание, что если вы что-то спросите или скажете, и человек, прежде чем отреагировать или ответить, задумается, причем вы же не знаете, что он там просто тупо считает 1, 2, 3. Вам-то кажется, что он глубоко задумался над высказанной вами, кстати, гениальной идеей. То есть любая пауза в разговоре, прежде чем вам ответить, дает собеседнику ощущение уважения. Дает собеседнику ощущение, что прям вот он такой что-то сказал, что человек прям задумался. Прям. Вау. Поэтому, если вот так вот считать и при этом, скажем, головой помахивать, то это вообще дает совершенно... Ну, да. И можно спокойно отвечать. Окей.
Можно и по-другому воспринять. Если, например, это ссора, то чье-то молчание длительное, это еще до 7 секунд. Ну, что ты молчишь? У тебя ответить мне нечего?
Думаю.
И то есть ты...
Опять, обратите внимание. Это тот же самый пинг-пок. Скажем, идет ссора. Какая, это всегда очень классный вопрос. Какая у меня цель? Помните, у Жванецкого было, кто помнит? Врачам, нянечкам, медсестрам можно не платить, если не интересует результат. То есть всегда очень интересно, какой результат я жду? Чего я жду? Если я жду в этой ссоре победить, ну, помните, то, с чего мы начинали, общение ради того, чтобы высказаться, поссориться, чтобы победить. Ну, если я жду победить, то, конечно, мне нужен... тот самый пинг-понг, тот самый бадминтон, и кто отобьет быстрее и забить вообще, как мамонта. И тогда мне эти все паузы абсолютно невыгодны, потому что я не выгляжу победителем. Если мне важен результат, если мне важно снизить уровень, это для результата, мне нужно другу услышать. Чтобы другу услышать, нам нужно снизить уровень эмоциональности. То любая пауза, она как раз работает на это. Вообще, проблема же не в том, что пауза... мы сегодня об этом не успеем, но проблема... Не в том, что пауза, кто-то про меня плохо подумает. Как вы себя чувствуете в паузе? Просто нет, не отвечайте даже, подумайте, как вы себя чувствуете в паузе? Почему начали хихикать? Почему тот, кто начал разговаривать? Что мешает оставаться в тишине? Это нам мешает быть в паузе. Что-то в нас, каждому из нас мешает позволить себе остаться немножко подумать, остаться в тишине. А потом... 2,5 секунды, пока кто-то высказался. 2,5 секунды. Что такое пауза? Вон Сара Бернар говорила, что гениальный актер тот, кто может тянуть паузу около 7 секунд. Ну, я как бы не актерство, конечно, но это интересно, что нам мешает оставаться в паузе. Это нам мешает. И все наши отмазки, типа, а он подумает, что я не знаю, что сказать, ща-ща-ща. Нам легче все время говорить, чем думать. Вообще думать сложно. Думать это... Кстати, очень интересно, но у Рамхаля есть книга, частично я на ней основываюсь, у него есть книга «Как вести, как говорить, как давать лекцию, как преподавать и вообще как говорить». И он там, в частности, говорит такую вещь. Невозможно одновременно говорить и думать.
Что-что?
Невозможно одновременно говорить и думать. И кому кажется, что он думает и одновременно говорит, он себя обманывает. На самом деле мы думаем, говорим. Или говорим, не думаем. То есть то, насколько у меня в голове есть какие-то готовые идеи и мысли, настолько я легко могу говорить. Если я действительно... начинаю думать о том, что происходит здесь и сейчас в разговоре, я обязан сделать паузу. То есть то, что я говорю без пауз, единственное, что показывает, что я вообще не участвую мозгами в этом разговоре. И самое прикольное, что мы все это чувствуем. И вот это вот наше чувство, которое мы получаем, что когда в диалоге человек замирает и дает паузу, а потом реагирует, и мы чувствуем... ну вот уважение или что-то такое, это потому что мы это чувствуем, что нельзя вместе говорить и думать никак. Окей. Да. Ну, мне были хорошие варианты. Почему? Как вы кажется, как лучше всего сказать, ты будешь мнение себя?
Ну, что, я начинаю расстраиваться.
Продолжи. Мои эмоции зашкаливают.
Опять, вы понимаете, да, что ты выводишь меня из себя. Мы сейчас могли, мы об этом еще не говорили, но мы сейчас приближаемся опять к тому, что вы начали говорить, что с каждым нужно говорить на его языке. Обратите внимание, слово «ты выводишь меня из себя» было. Эмоции зашкаливают, расстраиваешь. Эмоции зашкаливают. Мне плохо. Я себя чувствую несчастной. Вы простите, сколько разных вариантов. То есть, когда человек хочет сказать «ты выводишь меня из себя», или, может быть, я бы сказала «я хочу кусаться». Я не знаю, у всех разные вывождения из себя. То есть сначала нужно сама с собой договориться, когда я не все фразы человек именно так их поймешь. Скажем, я чувствую, что я... И тут очень важно, опять-таки, с какой эмоцией я это говорю. Потому что я могу сказать с такой эмоцией, я чувствую, что я... Сковородка. А может быть, что, слушай, знаешь, мне сейчас действительно очень нехорошо. Я чувствую, что я выхожу из себя. И тут можно, например, я даже не уверена, что стоит сейчас продолжать разговор. Подожди, давай немножко успокоимся и потом поговорим. Потому что выведенному из себя человеку, он не в себе. С кем разговаривать? Тук-тук, кто дома? С кем разговаривать будем? Если там никого нет. Окей. То, Влад, давайте газету пока оставим. Кто же читает газеты? Ты чавкаешь. И это какое сообщение? У тебя привкус. Ты сообщение, а нам надо?
Мне кажется, мне немножко мешает шум.
Мешает шум. Хочется покушать.
Смотрите, по-честному. Девочки, обратите внимание. Дамы, госпожи, обратите внимание. Есть два взрослых человека. Я и муж, я и сотрудник, я и друг, я и неважно кто. Теперь, если ты чавкаешь к ребенку, я могу спокойно сказать, солнышко, мне мешает, что ты чавкаешь, пожалуйста, закрой рот, когда ешь, да? Ребенку я могу. Взрослому, взрослый человек, он взрослый, он имеет право на такой минимальный выбор, как решить, как он ест. Окей, мне мешает. Честно, моя проблема. Он меня не нанимал себе в... Господи, извините, пожалуйста. Он меня не нанимал к себе в воспитательнице детского сада. Он меня не нанимал к себе в мамочке. Кто я такая диктовать человеку его интимные привычки? На что-то человек имеет другое право выбора. Это вообще интересный вопрос. Насколько это красиво в это лезть? И если даже это точно не может быть про него, потому что он так решил, это его личное решение. Это точно может быть только про меня. Слушай, и это должно быть, мне кажется, очень... Я прошу прощения, я понимаю, что это не мое дело. Но если тебе не сложно, мне правда мешает. Хотя, честно, взрослому переучиваться ради меня – это прям большой героизм. Если кто-то будет готов, надо очень уважать.
А если он чавкает, еще чавкает, так, знаете, жвачку живет, еще вот так вот делаем пузырьки такие. Я еще понимаю, что это пусть не важно,
у меня тоже есть много вариантов, где человек проходит гвуль, но я не уверена, что жвачка это гвуль. Рав Диамант рассказывал, что к нему пришла пара. Она из Англии, из такой настоящей еки семьи, а он Иерушалми. И она говорит, если бы он ел руками, я бы пережила, но он ест ногами. Но в итоге выяснишь, что все, что он делает, это когда ест, он кладет ножки на стул рядом, но на стул высокий. А она должна там тоже где-то рядом с его ножками сидеть, и они вместе... Вот. И эта девочка из Англии, представляете, да? А он ест ногами. Теперь это все ужасно прикольно, и это все ужасно-ужасно, и все такое. Но на самом деле всегда вопрос, она его выбрала. Он ее никто не тащил замуж в наручниках. Его никто не тащил жениться в наручниках. Они друг друга выбрали. Когда они выбирали, они наверняка видели. Ну, невозможно не увидеть такую разницу. И когда они выбирали, что-то их в этом очень прикалывало. в ежедневной жизни их что-то достаточно раздражает, чтобы решить, что вот это причина для развода и так далее. Всегда вопрос немножко раньше. Уважение к тому, что он взрослый, оно базисное. Я могу попросить человека действительно как о помощи мне. Мне очень поможет, если ты можешь это изменить. Но очень четко понимаю, что никто мне не должен меняться, никто мне не должен переучиваться. Это примерно то же самое, что сказать, знаешь, что, дорогой, мне так мешает, что ты правша. Давай ты будешь левша. Значит, беседа, значит, одно из двух. Или вы можете ему сказать, я понимаю, что это не мое дело. Вот прямо так. Но я вам просто хочу честно рассказать про себя. Вот есть какие-то вещи, которые мне ужасно мешают. Я понимаю, что это ерунда. Я понимаю, что есть важные вещи намного больше. Но мне очень мешает. Это можно сказать ему. Это с тем же успехом, честно говоря, можно сказать себе. Может быть, я тоже могу быть немножко шире, чем какие-то там представления о жизни, которые я в детстве получила, и я в них очень верю. И...
Можно сказать, ты можешь чапкать, но не при мне, пожалуйста.
Не мог ли бы ты сам при мне не есть никогда? На самом деле, если, честно говоря, да, есть много людей, которые могут делать разные усилия, чтобы сделать ближнему приятно, но мы никогда не можем знать, в каких рамках эти усилия. Ну, подумайте про себя, если вас попросят поменять какую-то вашу очень угостеневшую привычку. У многих людей есть какие-то привычки, кто-то там, не знаю, где-то чешет, кто-то где-то там, не знаю, вытирает, вот это... Я помню, у меня была невеста. Я когда-то давно, лет 10, готовила невесту к свадьбе. Была Матрихат Калот. И мне какая-то невеста говорит, я... А, началось все еще хуже. Я училась в НВ, там был Зихрону Левраха Рав Мезгер. Он перед свадьбой давал девочкам кассету. Девочки должны были прослушать кассету, потом сдавать по ней, типа такого бохана, в кассете. А Рав Мезгер, кто его слышал, он еке такой. Он вообще говорит всегда очень... Говорил... прямым голосом, почти без пауз, на одной ноте, идеально, правильно артикулируя, вот так. Вот так, очень интеллигентным языком, сверхинтеллигентным. Вот таким сверхинтеллигентным он говорит нам, вся кассета, 90 минут, а еще они пукают, а еще они чешут между пальцами ног, а еще они ковыряются в пупке. От их носков всегда пахнет к вечеру. И вот так вот 90 минут. Каждая невеста должна была обязана это прослушать так, чтобы сдать потом по этому буху. У него был листочек, он был очень мясодар. У него был листочек. Типа, я не помню сейчас точно форму буха, но типа, что они делают еще? В общем, я не помню точно. И я, когда была Мадрихат Калот, я взяла у него разрешение, чтобы Калот давать это слушать. Ну, всю кассету никто не выдерживал, но несколько фраз выдерживали. И невеста одна выключает магнитофон, это было 50 сколько лет назад, выключает магнитофон и говорит, как это может быть? Приличный человек никогда не посмеет почесать там и попахнуть и так далее. Никогда. Я ей говорю, скажи, пожалуйста, а ты как ты себя представляешь себя дома? У тебя может случиться, если захочется почесаться или что-нибудь? На что она гениально отвечает, так я же буду дома. Она будет дома, ей можно вести себя естественно, а этот гад должен вести себя прилично, который зачем-то собирается болтаться по ее дому. Да. Подождите, девочки, у нас про вообще... Не сегодня уже, да. Окей, во-первых, я соберу у вас бумажки, потому что вы точно их потеряете, а у меня вторая часть, то, что я не успела, я почему-то считала, что полтора часа будут вечно, а они закончились, поэтому, ну, вторая половина в следующий раз. Что-то еще есть, что вы хотели бы, какое-то у вас было еще гениальное озарение, как перевести из двух последних «ты» в «я», с которым вы хотели бы поделиться? Или что-то не получилось? Ты меня опять перебил, и ты всегда оставляешь после себя грязь. Понятно, как
речь? Мне кажется, я не одна такая.
Хорошо, что ты это понимаешь, что не я один тут в мусоре. Хорошо. Окей, это начало. У нас общение огромная тема, и без разрешения мы ее продолжим.